Братья и сестры, мы сделаем первую часть разбор притчи, помолимся Господу, и после этого у нас будет вторая часть, вопросы приема членского собрания. Поэтому мы сейчас коснемся текста Писания для того, чтобы посмотреть. Сегодня у нас притча о добром самарянине. И само это название из всех, наверное, притч, которые есть, притчи Иисуса Христа, само вот это название «добрый самарянин», оно самое используемое вот здесь, в Америке, если сравнить с другими притчами. Есть очень много различных организаций, которые используют словосочетание «добрый самарянин». Госпитали есть, больницы «добрый самарянин», детские дома, различные миссии, служения, которые вот используют это название. И оно одна из таких знакомых, известных притч, здесь, в Америке, да, и в России, и когда мы говорим «добрый самарянин», как бы у нас уже сразу складывается мнение, мы знаем о чем, и как бы основная идея у нас сразу понятна, что притча о добром самарянине, она говорит о том, что нужно делать добро, нужно помогать другим. Но все не так вот просто, что как бы сразу понятно, и в этой притче, которую мы будем рассматривать, есть очень много важных моментов, которые необходимо увидеть и не упустить. Поэтому давайте мы откроем текст Писания, прочитаем саму притчу и потом посмотрим на некоторые моменты, которые здесь являются важными. Мы прочитаем из Евангелия Луки, но прежде один вопрос. В скольких Евангелиях записана эта притча? Кто знает? В одном Евангелии, правильно. В одном Евангелии, только в Евангелии Луки записана эта притча, больше нигде нету. Поэтому 10 глава Евангелия Луки, я буду читать с 30 стиха, прочитаю саму притчу, а потом мы будем касаться нескольких текстов выше, чтобы увидеть саму обстановку и контекст этой притчи. Поэтому Евангелие Луки, 10 глава, с 30 стиха. «На это сказал Иисус: некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставивши его едва живым. По случаю один священник шел той дорогою и, увидев его, прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился. И подошед, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: позаботься о нем, если издержишь чего более, я, когда возвращусь, отдам тебе. Кто из этих троих, думаешь, ты был ближний попавшемуся разбойников? Он сказал: оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал ему: иди, и ты поступай так же». Вот этот текст притчи, и когда мы касаемся толкования этой притчи, и если посмотреть на историю толкования этой притчи, начиная вот с самой первой церкви и потом последователей первой церкви, толкование этой притчи самое разнообразное. Может быть, вы помните, когда Игорь вот начинал эту тему притчи, он приводил одно из аллегорических толкований, толкование Августина. Еще до Августина был Ориген, который, в общем, начал эту систему толкования, который сказал, что в каждой притче есть скрытый смысл. По сути, Ориген говорил, что в любой притче есть 3 смысла. Есть буквальный смысл, который мы сразу видим, есть моральный смысл, который учит нас каким-то моральным ценностям, есть духовный смысл, который мы, вот копая, должны найти. И он предложил вот эту аллегорию, о которой, если вы помните, что этот человек, это грешник, это Адам, вот Иерусалим – это небо, Иерихон – это этот мир, значит, эти разбойники, это дьявол, эти его слуги, сам добрый самарянин – это Иисус Христос. То есть вот эта аллегория, которая в каждой деталь этой притчи, она дает объяснение. Это было с Оригена, потом Августин, и потом дальше, до самого, можно сказать, уже нашего времени, вот это аллегорическое толкование этой притчи, оно присутствовало. И когда мы смотрим на эту притчу и пытаемся найти, о чем же здесь сказано, то мы не можем сказать, что здесь есть вот эта аллегория, которой мы должны придерживаться, что здесь буквально каждая деталь этой притчи, она имеет какой-то смысл, и нам нужно откопать его как-то, увидеть этот смысл для того, чтобы не упустить содержание этой притчи. Поэтому давайте, прежде чем мы будем делать толкование, мы посмотрим, почему Христос произнес эту притчу. То есть мы посмотрим на контекст для того, чтобы видеть, в какой ситуации Христос рассказал эту притчу. И контекст начинается с 10 главы. Если вы посмотрите на 10 главу сначала, она начинается словами «После сего избрал Господь и других 70 учеников и послал их по два пред лицом своим во всякий город и место, куда сам хотел идти». Посмотрите ситуацию. Иисус Христос находится вот в своем служении. И постепенно в этом служении начинается противостояние фарисеев и книжников, которые видят этого учителя, который для них непонятен, который учит каким-то новым идеям, основываясь на Ветхом Завете, и им непонятно, чему он учит. Они постепенно начинают чувствовать, что что-то здесь не так, что-то здесь против них. Но представьте себе, если это просто один учитель, который ходит вот где-то по городам, по деревням, он учит, ну, казалось бы, еще не такая большая проблема. Потом этот учитель выбирает 12 учеников. И это уже серьезней, когда у учителя уже 12 учеников, которые вместе с ним ходят, которые слушают то, что он говорит, выполняют то, что он им поручает. И вот здесь мы подходим к моменту, что этот учитель выбирает 70 учеников. А это уже серьезно. 70 учеников – это уже не 12, это уже не один учитель. Для фарисеев, книжников, первосвященников этот момент уже был вот такой очень опасный. Они уже видят, что это движение становится таким довольно сильным. И Христос посылает своих учеников, причем посылает, посмотрите, какими словами. В 3 стихе 10 главы он говорит: «Идите, я посылаю вас, как агнцев, среди волков». Кого он имеет в виду? Он имеет в виду тех, кто будет противостоять, тех, кто будет против того, что они делают. То есть тут уже более конкретно он указывает на это противостояние фарисеев, книжников и всех, кто будет против. И вот мы смотрим, что он посылает учеников, они идут, они выполняют свое служение. И причем служение было очень успешным. Потому что если мы смотрим на эту главу, когда они приходят к нему, вот посмотрите, 17 стих 10 главы. 70 учеников возвратились с радостью и говорили: «Господи, и бесы повинуются нам в имени Твоем». Посмотрите, он послал эти 70 учеников, которые расходятся, проповедуют его же слово, его же учение в разных местах, и не только проповедуют словами, они чудеса начинают творить, они бесов начинают изгонять, и причем успешно. И вот здесь вот это отношение книжников и фарисеев, когда они видят, что вот это учение, вот этого непонятного учителя из Галилеи, оно так распространяется, начинается все серьезнее и серьезнее вот это противостояние. И вот здесь мы когда смотрим, когда уже подходим ближе и ближе к этой притче, мы видим, что Иисус Христос, когда эти ученики возвратились, когда они вот с радостью так ему обращаются, он говорит в 20 стихе 10 главы, он говорит: «Однако тому ж не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах. В тот час возрадовался духом Иисус и сказал: „Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам. Ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение“». Кого имеет в виду Иисус Христос, когда Он называет младенцы? Кого Он имел в виду? Своих учеников. Он имел в виду вот эти 70 учеников, которые были посланы на служение, которые вернулись, которые были успешны. И он говорит: «Я славлю Тебя, Отче, потому что Ты открыл эту истину младенцам». Но он говорит: «Но Ты утаил ее от мудрых и разумных». А кого он имеет в виду под словами «мудрые и разумные»? Фарисеев. Фарисеев, книжников, саддукеев, тех, которые знали закон. Они хорошо знали закон. Но каким-то образом знание закона, оно не привело к какому-то действию. В жизни своей они не поступали так, как они знали. И вот здесь нам показан вот этот контраст между учениками, 70 учеников, которых нельзя сказать, что они хорошо знали закон. Если сравнить с этими фарисеями, книжниками, они не знали закон так, как эти знали. Но они были успешны, они делают, у них есть успех, они выполняют то, что Христос им сказал. Он послал, они шли, они сделали, у них был результат в их действии. Эти же мудрые и разумные, которые знали закон, хорошо знали, наизусть знали, но не делали, не выполняли, в жизни их не было какого-то результата. И вот здесь дается вот это противопоставление мудрых и разумных и младенцев. И Христос говорит: «Славлю тебя, Отче, потому что ты открыл это младенцам». И вот здесь мы подходим уже к самой притче. И посмотрите, Христос в 23 стихе, Он обращается к ученикам, здесь Он конкретно говорит, вот мы как бы догадываемся, ну кто это младенцы? Ну, может быть, ученики, да, может быть, а может быть и нет. В 23 стихе мы конкретно видим, что речь идет о них. И Христос говорит в 23 стихе: «И, обратившись к ученикам, сказал им особо: блаженны очи, видевшие то, что вы видите». Ибо сказываем, что многие пророки и цари желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышали, что вы видите, и не слышали. То есть он конкретно говорит о них в этой ситуации. И вот когда он произнес эти слова, вот здесь мы подходим к 25 стиху, с которой и начинается эта история этой притчи. И в 25 стихе мы читаем: «И вот один законник, встав и искушая его, сказал: Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Вот здесь, в этой истории, которую мы прочитали, вот я прочитал притчу, но перед самой притчей Христу задается два вопроса. И по сути Христос отвечает на эти два вопроса. Посмотрите, я прочитаю вот с 25 стиха и до 29, то есть до самой притчи, чтобы мы увидели эти два вопроса, которые возникают. «И вот один законник встал и, искушая его, сказал: Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Он же сказал ему: В законе что написано, как читаешь? Он сказал в ответ: Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всею крепостью твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя. Иисус сказал ему: Правильно ты отвечал, так поступай и будешь жить. Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: А кто мой ближний?» И вот здесь Христос начинает рассказывать притчу. Поэтому мой вопрос: какие это два вопроса, которые были заданы Христу? Нам важно увидеть эти вопросы, потому что суть притчи, она зависит от этих двух вопросов. Христос дает свой ответ этой историей. Что это за два вопроса? Первый вопрос. Мы прочитали с вами: этот законник, искушая его, сказал: Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Это первый вопрос, который возникает. С этого вопроса все началось. Этот вопрос задает этот законник. Второй вопрос, который он задает, мы читаем здесь, он дальше говорит: «А кто мой ближний?» Вот это второй вопрос. Вокруг этих двух вопросов разворачивается вот эта картина этой притчи. И поэтому для того, чтобы понять притчу, нам нужно не упускать из виду, что Христос рассказывает эту историю, чтобы дать ответ на эти заданные вопросы. И поэтому нам важно понять смысл притчи, потому что Христос дал ответ. И если мы поймем, что это за ответ, тогда мы как раз и увидим вот этот смысл этой истории, которую мы прочитали. И мы видим, что это начинается с того, что этот законник встал и, искушая его, сказал: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Ну, у меня следующий вопрос на рассуждение. Он задает вопрос: что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Что он имел в виду под жизнью вечной? Законник – это был человек, который изучал закон. То есть это был человек, который изучал Ветхий Завет. Он хорошо знал Ветхий Завет, он переписывал Ветхий Завет, он толковал Ветхий Завет. Все его понимание было основано на Ветхом Завете. Откуда у него возникает вот эта, так сказать, новозаветняя фраза «жизнь вечная»? Что в Ветхом Завете есть, что он вдруг начал интересоваться этим вопросом? Ветхий Завет что-то говорит о жизни вечной? Кто знает, кто может ответить? Смелее, только и громче, а то я не слышу, кто. Исполни закон, да. Ну а что, что в Ветхом Завете сказано: исполни закон и будешь иметь жизнь вечную? Исполни закон, такое есть. Но нигде не написано, что если ты исполнишь закон, тебе жизнь вечная будет дарована. Это уже Христос об этом говорит в Евангелии.
У пророка Даниила есть.
Что у пророка Даниила есть? Да, да. Вот это есть у Даниила, 12 глава, 2 стих, написано, что многие восстанут из праха, одни для жизни вечной. То есть вот это единственная, можно сказать, фраза, словосочетание, где в Ветхом Завете используется это «жизнь вечная». Что у Иова есть? Я имею в виду не «жизнь вечная», «жизни вечной нету». То есть сама фраза единственная есть, вот «жизнь вечная», «для жизни вечная». Но я, вот это был мой следующий вопрос. А кроме этого, что есть в Ветхом Завете? Вот есть у Иова, Сергей Петрович сказал. Иов говорит, а я знаю, искупитель мой жив. Что дальше? Ну, то, что он жив, что это значит? И он восставит из тела распадающуюся кожу мою, и я в теле узрю спасителя моего. Что еще есть кто-то, что еще помнит? Да, древо жизни в Едеме, чтобы не вкусил и не стал жить вечно. И сама истина о Боге, хотя не было вот так им сказано «жизнь вечная», но Бог был им открыт, как Бог вечный, Бог, который никак не прекращает. И те люди, ветхозаветные праведники, хотя вот у них не было, я говорю так открыто, но они понимали, этот Бог, в которого они верят, он вечный. И если они праведно живут, они как-то понимали, что они будут связаны с этим вечным Богом навечно. У них не было этого открыто, у них было это понимание Шиола, который назывался, что вот они идут в преисподнюю, но надежда, вот как это у Иова была, на жизнь вечную, что это будет, что это не кончается еще все могилой, но будет какое-то продолжение, восстанут, вот как Даниил говорит, у них было. И мы видим, что этот законник подходит с этим вопросом, который его интересовал. Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? То есть он понимает, не до конца может понимая, что это, но понимает, что что-то будет. Его интересует вопрос, а как же достигнуть этого, как же попасть вот туда, в эту жизнь вечную? И мы видим, что следующий вопрос, который вот у меня возникает здесь, он спрашивает, учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Значит ли это, что его понимание, вот как мы сейчас говорим, что жизнь вечная зарабатывается своими делами? Он говорит, что мне делать, чтобы получить жизнь вечную? Что он имел в виду, когда он спрашивал, когда он задавал этот вопрос? Кто как понимает? И посмотрите, Иисус Христос какой ответ дает? После ответа этого законника Христос говорит, хорошо, так поступай и будешь жить. Как бы Христос подтверждает, этот спрашивает, что мне делать, потом перечисляет там что-то. Христос говорит, хорошо, делай это и будешь жить. Получается, Христос подтверждает, что делами ты можешь получить жизнь вечную, ты можешь заработать жизнь вечную. Это так или это не так? Кто считает, что это не так? Скажите, почему вы так думаете, что это не так? Христос сказал, поступай. Вот ты сказал, поступай, и будешь иметь жизнь вечную. То есть он не имел жизнь вечную? Значит, он не ответил на его вопрос. Он как-то схитрил или что? Вопрос был ясный, понятен. Христос, если ему задается вопрос, он как-то должен дать все-таки ответ. Я думаю, здесь связано все-таки не с вопросом, а связано с ответом. Посмотрите, что получается. Этот законник приходит ко Христу вот на этом пике конфронтации, если можно так сказать, когда идет противостояние фарисеев, книжников, учеников Христа и Иисуса Христа, и он подходит к Христу с вопросом. Сам мотив этого человека, почему он задает вопрос? Искушая, вот дальше мы уже это видим, мотив открывается. То есть это законник, который приходит к Христу с вопросом. И почему-то вот у меня такое мнение складывается, что его не столько интересовал ответ на вопрос, вот действительно, не столько у него было стремление к жизни вечной, сколько он хотел проверить, как вот этот вот неизвестный галилейский учитель даст ответ на сложный богословский вопрос. Я сказал нам самим как-то, вот мы сразу Ветхий Завет стали вспоминать, а как там о жизни вечной, что там говорится. Это для законника был этот вопрос, трудный вопрос, и он понимал. И вот он подходит к этому учителю, который так много учит, так много говорит, и дает ему вот этот сложный богословский вопрос. И думает, сейчас я проверю, а как он на него ответит? Что он, как он попытается вот из этой ситуации выйти, потому что это сложный был вопрос. И вот это, в этом мотив этого законника, он просто проверяет, он просто пытается как-то увидеть, насколько Христос знает Ветхий Завет, и как он попытается вот в этой ситуации найти выход. Но мы видим, как Христос поступает. Очень интересно поступает. Для Христа, если вы помните, вот такая ситуация, когда фарисеи или книжники пытались его поймать хитрым вопросом, это была не первая ситуация. Кто из вас может вспомнить какие-то подобные ситуации, когда фарисеи или книжники пытались хитрым вопросом Христа поставить в тупик? Подать кесарю. Вопрос об Иоанне. Да, еще какие? Побить камнями женщину привели, взятую в прелюбодеянии. Еще. А в воскресенье из мертвых, помните, задавали вопросы, пытаясь поймать. Еще что было? Какая большая заповедь была? О разводе, помните, стоял вопрос, позволительно ли разводиться. То есть это фарисеи очень часто пытались вот таким методом поставить Христа в угол, чтобы он не смог ответить. Но вот все эти истории, которые мы вспоминали, как Христос в каждой из этих историй поступал? Что он делал, когда ему задавали вот такой хитрый или трудный вопрос? Как вел себя Христос? Он задавал им встречный вопрос. Когда Христу подходили вот с таким состоянием искушения или вот такого мотива загнать в тупик и задают ему вопрос, мы нигде не находим, что Христос давал какой-то вот прямой ответ. Они задают вот так. Христос в этой ситуации так поворачивал ситуацию, чтобы они увидели свое состояние и чтобы они поняли, что Он знает их сердце. И Он задает им встречный вопрос. И вот в этой ситуации, посмотрите, как получается. Сказано, что он задает ему вопрос. Он же, то есть Иисус, сказал, в законе что написано? Как читаешь? И этот законник начинает давать ответ. И когда он дает ответ, и в своем ответе он правильно отвечает, он приводит две такие основные истины Ветхого Завета, которые мы находим. Это была вот книга Второзакония, 6 глава, и потом сказано из Левит о том, что любить своего ближнего. Он приводит две истины. И Христос, посмотрите, после того, как он дал ответ, он говорит, правильно ты отвечал. Как меняется ситуация? Посмотрите, законник хотел испытать ответ Иисуса Христа и оценить, насколько хорошо он ответит. Но в конечном итоге все меняется так, что теперь Христос оценивает ответ этого законника. Он, законник, дает ответ, Христос говорит, хорошо ты отвечал, правильно ответил. Вы посмотрите, как Христос поворачивает ситуацию и как здесь все меняется. И Христос не оказывается в том положении, в которое этот законник хотел его поставить. И вот здесь мы видим ответ, который дает этот законник, он как бы не первый раз звучит. Потому что вот эти слова «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою и ближнего твоего, как самого себя» – в какой ситуации они уже звучали? Наибольшая заповедь, да. Богатого юноша, помните, который подошел к Христу, и который тоже интересовался этим вопросом, и тоже задавал вопрос. И там вот эти две истины, они вышли, которые являлись как раз вот основой. И с чего мы начали? Мы начали с того, что действительно ли можно заработать жизнь вечную. Ответ, который дал законник, и который Христос сказал, ты правильно отвечал, он не предполагает зарабатывания, он не предполагает, что это делами заслуживается. Он этот ответ говорит, возлюби Господа Бога твоего. Это не дела, это не то, что зарабатываешь, это отношения, отношения между Богом и человеком. И вот это правильный был ответ. Почему Христос сказал, ты правильно отвечал? То есть Христос, когда вот этот законник задал вопрос, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную, Христос как бы повернул ситуацию так. Если ты считаешь, что жизнь вечную можно заработать, подтверди это из Ветхого Завета. И когда законник дает вот эти тексты Писания, Христос говорит, если так, то правильно.
То есть Христос не подтверждает, что жизнь вечная зарабатывается. Но когда эти стихи прозвучали, Христос оценивает и говорит, да, это правильный ответ. Потому что в этих стихах речь не идет о делах, о зарабатывании, речь идет об отношении. Поэтому мы видим, что Христос обращается здесь со своей оценкой, он говорит в 28 стихе, «Правильно ты отвечал, так поступай и будешь жить». И вот здесь мы видим, что происходит следующий вопрос. Этот законник задает следующий вопрос. И он говорит, посмотрите, мы читаем 29 стих. «Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу, а кто мой ближний?» Вот это слово «желая оправдать себя», оно тоже важное здесь. И мой вопрос, в чем он пытался оправдаться? Почему он хотел себя оправдать? Почему здесь сказано «он, желая оправдать себя», задает этот вопрос. Дела в чем? Так. А почему он этим хотел оправдаться? Больше учил, чем любил. Да. Я думаю, что это действительно правильно. Его оправдание, когда Христос показал ему вот смысл Ветхого Завета, оно действительно осудило его. И оправдаться он хотел почему? Потому что как законник у него понятие близкого, вот как здесь сказано, кто мой ближний, оно было очень узкое. Знаете, на чем оно было основано? Если мы посмотрим с вами Ветхий Завет, где речь идет как раз вот об этой любви к ближнему, на чем основывался этот законник, то посмотрите, о чем там идет речь. Это книга Левит, я прочитаю 19 глава, 18 стих. Левит 19, 18. Этот законник цитирует именно это место. Посмотрите, что здесь сказано. «Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя. Я Господь». Кто имеется в виду здесь под ближним? Еврей. Сказано, люби сынов народа твоего, не мсти им, люби ближнего, как самого себя. Вот на этом было основано понятие фарисеев о ближнем. Ближние – это наш народ. Так понимали евреи. Мои ближние – это те, кто из одного со мною народа, это те, кто одной со мной веры. Более того, фарисеи считали ближними только фарисеев. Если кто-то не фарисей, они их даже не воспринимали как ближним. Есеи, которые была вот такая партия в то время, когда кумранские свитки они прятали, они вообще считали, сыны тьмы – это сыны дьявола. Они не могут быть даже рядом с нами. То есть мы видим в этой ситуации, когда речь зашла о ближнем, вот здесь вот этот законник, пытаясь оправдаться, он задает этот вопрос, чтобы отстоять свое понимание. Его понимание, кто есть ближний, это только свои, мой народ, те, кто верят так, как я верю. И поэтому он задает этот вопрос. Вопрос, который, опять же, искушая его, опять же, вот с такой вот подоплекой поймать Иисуса Христа он задает. И мы видим, что вот этот вопрос, это как бы второй вопрос, который является важным, когда Иисус Христос отвечает на вот этой притчей. Поэтому мы вот в этой ситуации, нам очень важно теперь понять смысл притчи Иисуса Христа, суть этой притчи. Когда законник задает вопрос, кто мой ближний, в его понимании это мой народ, это те, в кого я верю. И это те, с кем я вместе верю в одного Бога. Интересно, что даже в Новом Завете вот эта мысль, она где-то проходит немножко. Вот посмотрите, если мы посмотрим Евангелие Матфея, 5 главу, когда Иисус Христос говорит Нагорную проповедь. 5 глава Матфея, 43 стих. 5 глава Матфея, 43 стих. «Вы слышали, что сказано, люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. И дальше Христос говорит в 46 стиху: «Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Посмотрите, вот эта мысль ветхозаветния, она здесь также проходит, что «люби ближнего своего», как они понимали? Братьев своих, вот так и написано, Христос говорит, если вы приветствуете только братьев ваших, потому что они так понимали, любить ближнего – это братья наши, их приветствовать и их любить. И Христос в этой Нагорной проповеди, Он уже показывает это неправильное их понимание. Он уже показывает, что у них слишком узкое было понимание, кто такие ближние. Это не только братья. Уже здесь Христос говорит о том, что язычники, они тоже могут входить вот в этот круг, который называется ближними. И поэтому мы видим здесь, что Христос дает эту притчу, которую Он проясняет вот это понимание. Поэтому мы видим, что первый мотив этого законника был испытать Иисуса Христа. Второй мотив или второй вопрос – это был, чтобы оправдать себя или защитить свое понимание Торы, защитить свое понимание Ветхого Завета и свое понимание, кто есть ближний. И вот в ответ на этот вопрос Христос, по сути, дает саму притчу. Саму притчу, в которой он рассказывает вот эту историю о этом человеке, который попал в беду. Я думаю, что если бы нам был задан этот вопрос, кто есть ближний, то мы бы могли как-то вот сейчас ответить со своего понимания. Но опять же, смотрите, это был законник. Законник – это буквально эксперт по закону, лойер, если можно так сказать. И он поступает именно как лойер. Когда создалась вот такая трудная ситуация, он начинает прибегать к толкованию слов. Так адвокаты делают. То есть, когда в законе, в суде там что-то решается, и нужно каким-то образом истолковать закон, они начинают тогда объяснять, а что значит это слово? Или что значит вот это слово в законе? И вот здесь вот этот лойер таким образом подходит. Он говорит, хорошо, ну тогда нужно истолкование слова «ближний». Что такое ближний, как это понимать? Я думаю, что если бы нам задали этот вопрос, мы бы словарь, наверное, начали открывать, открыли словарь «ближний», кто такой ближний, и начали бы разбирать здесь. Но мы видим, что Иисус Христос не таким образом действует. Христос использует притчу. Он берет жизненную ситуацию, иллюстрацию жизни и приводит ее, чтобы из этой иллюстрации они увидели саму истину. И мы видим в этой иллюстрации сказано, что один человек шел из Иерусалима в Иерихон, и он попадается разбойником. И вот мы начинаем представлять эту дорогу, которая ведет из Иерусалима в Иерихон. На этой дороге он шел из Иерусалима в Иерихон, на этой дороге он попадается разбойником. Что нам известно об этой дороге? Может быть, кто-то что-то знает из истории. Что это была за дорога из Иерусалима в Иерихон? Кто-то что-то знает об этой дороге самой? Вниз шла, да. Иерусалим, он был в гористой местности. Иерихон был в долине реки Иордан. Поэтому дорога была не такая уж большая, где-то 15 миль, может быть, немножко больше расстояние от Иерусалима до Иерихона. И постоянно вот такой склон. Где-то разница между Иерусалимом и Иерихоном где-то около 3000 фитов была. То есть это если, ну, где-то 1000 метров. То есть это постоянное было вот такое движение вниз из Иерусалима в Иерихон. Пустынное место, каменистое место, место, в котором очень легко было прятаться разбойникам. И сама эта дорога, она прославилась тем, что там были постоянно разбойники. Сама дорога даже в то время называлась «Дорога крови». Много было преступлений, много было грабежа вот на этой самой дороге из Иерусалима в Иерихон. Я думаю, Христос не случайно именно эту территорию выбирает, именно эту дорогу, потому что это было известное место вот в то время, и они знали, о чем идет здесь речь. И мы видим, что этот человек, который шел из Иерусалима в Иерихон, он попадается разбойником. И когда мы читаем, сказано, разбойники, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставившие его едва живым. Разбойники, которые были жестокие, мы даже не считаем, что у него были деньги или что-то ценное, как бы создается впечатление, что они ради одной одежды даже его забрали, просто одежду его, избили, изранили, оставивши его едва живым. То есть мы видим, что по сути у них не было цели убить, но избит он был сильно. Какие причины, не можем, может быть, знать, может быть, просто чтобы за ними не шел, чтобы не опознал или еще какие-то причины, но мы видим, что оставили его едва живым и уходят. И вот здесь вот дальше мы видим два человека, которые проходят мимо, это священник и левит. Христос выбирает очень известные образы, образ священника, который был понятен, и образ левита, избранные люди общества. И мы видим, что вот они проходят мимо, и видя этого человека, сказано, священник, увидев его, прошел мимо, также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. И вот в этой ситуации, когда Христос произнес вот эти слова, что они подошли и ничего не сделали, я как бы представляю мнение слушателей, потому что у слушателей, вот у простых людей того времени, уже было такое негативное отношение к, так сказать, высшему классу. И когда Христос сказал о священнике, что он прошел мимо, о левите, что он прошел мимо, все как бы, наверное, так и сказали, ну, а как по-другому? Скорее всего, так и должно было быть. Но вот у меня вопрос, как вы думаете, какая причина все-таки могла быть у священника и у левита, что они прошли мимо? Была ли у них какая-то причина? Самаряне были враги? А тут еще самарянин не появился. Мы не знаем этого человека избитого, вообще не идет речь. Был ли он самарянин, еврей? Неизвестно, кто он был.
Угу.
Может быть. Одна из причин может быть, да. Еще у кого-то какие-то есть? Да, Кость. Да, вот это уже хорошая причина. То есть они не могли знать, был ли он живым или был ли он мертвым. И если он был мертвым, то по закону как бы они не могли прикоснуться. Да.
Сказали, что спеша на служение, исполняя то, важнее, чем помочь человеку.
Да, еще одна может быть причина. Торопились на служение, некогда было. Иван. Опасение за свою жизнь тоже могло быть, потому что дорога была опасная, и поэтому там задерживаться особо тоже было опасно. Еще у кого-то какие-то идеи? Жалости не было у них. Вот Олимпович задает вопрос, куда они шли? Как у вас складывается впечатление? Куда они шли? Каким направлением? Почему вы так думаете, что они шли? Вот здесь это как раз вопрос, он довольно важный. Шли они с Иерусалима в Иерихон или с Иерихона в Иерусалим? То есть, если они шли с Иерихона в Иерусалим, мы можем предположить, что они шли в храм на служение. Если они шли наоборот с Иерусалима в Иерихон, то, скорее всего, они шли домой, потому что Иерихон считался как бы местом жительства очень многих священников. Он был недалеко от Иерусалима, и история говорит, что многие священники, они жили в Иерихоне, и потом приходили в Иерусалим. Может быть, тоже домой торопились. Точно сказать мы не можем, но как бы у меня больше складывается мнение, что они шли из Иерусалима в Иерихон. Знаете почему? Потому что слово, которое здесь используется, той же дорогою. Они шли той же дорогою. Вот в нашем русском понимании, что это имеется в виду? Есть одна дорога, и они шли этой же дорогою. Они могли и туда идти, и туда идти. Разницы нету, да, каким направлением, то есть они шли именно этой дорогой. Но вот как она используется в греческом, нельзя сказать утверждать, но больше как бы мнение, что той же дорогой оно имелось в виду тем же направлением. И если это так, тогда этот бедный человек, написано, он шел из Иерусалима в Иерихон, и эти священник и левит, они шли той же дорогой. То есть они шли из Иерусалима, скорее всего, в Иерихон. И если это так, значит, скорее всего, они шли уже после служения в храме. Они не могли идти на служение в храме. И если они шли после служения в храме, вот здесь и возникает вопрос, была ли у них проблема прикоснуться к мертвому человеку или нет? Как вы думаете?
Он не был мертв.
Да, он не был мертв. Ну, как бы мы предполагаем, что, может быть, они подумали, что он мертвый, к мертвому прикоснуться, это они осквернятся. Что-что? Вот смотрите, что говорит закон. В законе мы читаем, это 22 глава книги Левит. 22 глава книги Левит мы читаем с 4 стиха. В 21 главе, там идет речь о первосвященнике, это 21 глава Левит, с 11 стиха, там написано: «Великий же священник из братьев твоих, никакому умершему не должен он приступать, даже прикосновение к умершему отцу своему или матери своей он не должен осквернять себя». Речь идет о первосвященнике. 22 глава книги Левит, она говорит в общем о священниках. И тут сказано со 2 стиха: «Скажи Аарону и сынам его, чтобы они осторожно поступали со святынями сынов». И дальше вот в 4 стихе сказано, чтобы к чему нечистому из мертвого они не прикасались. Но если он прикоснется, мы читаем в 6 стихе, тот, прикоснувшийся к сему, нечист будет до вечера и не должен есть святынь, прежде нежели омоет тело свое водою. Но когда зайдет солнце, и он очистится, тогда может он есть святыни, ибо это его пища. Посмотрите, как закон показывал. Если священник прикоснулся к мертвому, он становился нечистым. Но это было только до вечера. Он должен был омыть тело свое водою до вечера, и все было в порядке. Если этот священник и этот левит действительно шли из Иерусалима в Иерихон, они шли после служения в храме, была ли у них проблема не прикоснуться к мертвому? Не было. По сути, у них проблемы не было. Но здесь другой момент есть, что если по закону у них не было проблемы, то внутри у них эта проблема, скорее всего, могла. Они, пройдя мимо, самооправдывали себя. Они оправдывали себя тем, что я священник, он мертвый, возможно, он мертвый, как мы говорим, если я прикоснусь, я буду нечистый. Они не имели основания в Слове Божьем, но оправдывая себя. И посмотрите, здесь интересный момент возникает. Этот законник задает вопрос, оправдывая себя. И Христос показывает этого священника и этого левита, которые тоже, возможно, нашли причины какие-то, может быть, не эту причину, может быть, другие причины были какие-то, но они прошли мимо, они не помогли этому человеку. У них, возможно, были другие причины. Священник вообще прошел мимо, левит подошел, посмотрел, нашел причину, почему не помочь, и пошел дальше. Они нашли причину, чтобы не сделать то, что должны были сделать. И вот здесь мы дальше видим, что следующее, посмотрите, два человека, Христос говорит, был священник, был левит, и люди пожимали плечами, думали, ну да, так и понятно, всегда так в жизни и есть, действительно, и ждут, что третий сейчас будет простой еврей. И они думают, вот сейчас он скажет, а простой еврей подошел, брату своему помог, сделал, но что делает Христос? Вместо простого еврея, кто здесь появляется? Самарянин. И вот здесь очень большой момент, которым Христос достигает своей цели, когда Он приводит эту притчу в ответ на вопрос, кто мой ближний. И мы читаем с вами, что Иисус Христос говорит, что а самарянин же некто, он подошел, перевязал эти раны и позаботился об этом человеке. Что мы знаем о самарянах? Почему вот это так ярко получилось здесь у Иисуса Христа, когда этим третьим человеком стал самарянин? В чем проблема была с самарянами? Не общались. Иудеи с самарянами не общались. Почему не общались? В чем была причина? Место поклонения было разное. Эти в Иерусалиме, эти на горе Герозим поклонялись. Почему это? Что из истории? Что это был за народ самаряне? Смешанные, да. Самаряне – это был народ, который смешался с ассирийцами. Тогда, когда ассирийцы захватили Северное царство, и когда этот народ был смешан, когда пленники были захвачены, и потом произошло смешание евреев с ассирийцами, и в результате вот этого смешания появился вот этот новый народ самаряне. И иудеи, евреи, они не воспринимали их, они не считали их ближними, родственниками, братьями. Мы читаем, что они не сообщали с ними. История говорит, что даже когда еврею нужно было пройти вот, из Иудеи в Галилею, а по карте Галилея она на север, наверху, потом идет Самария ниже и потом Иудея. И когда Иудею нужно было пройти из Галилеи или в Иудею, они переходили на другой берег реки Иордан, шли в обход длинным путем, лишь бы не проходить через Самарию, лишь бы не оскверняться. И вот представьте себе, как Христос в этой ситуации, когда Он говорит о том, кто ближний, Он вдруг приводит этого самарянина и приводит его с очень положительной стороны. И Он показывает противовес священнику, противовес этому левиту, Он показывает, что Он сделал, что в 33 стихе написано: «Проезжая, нашел его, и, увидев его, сжалился». И дальше написано, что он подошел, перевязал ему раны, возливая масло и вино, посадил на своего осла, привез в гостиницу, позаботился о нем. На другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы, сказал ему: позаботься о нем, если издержишь чего более, я, когда возвращусь, отдам тебе. Скорее всего, это был самарянин, который этой дорогой часто ездил. Может быть, торговец какой-то, который ездил в Иерусалим, продавал что-то или еще что-то. Почему? Потому что, скорее всего, это была знакомая для него дорога, и хозяин гостиницы, скорее всего, это была та гостиница, где он часто останавливался, потому что мы видим доверие. Во-первых, он 2 этих динария достает, довольно серьезная сумма, динарий в день можно было заработать, целый день работать. Он отдает ему 2 динария, говорит: позаботься, доверяя, надеясь, что хозяин не просто заберет деньги и выгонит этого человека. И с другой стороны, он говорит: если больше что-то издержишь, то я, когда вернусь, я заплачу. И, скорее всего, хозяин гостиницы доверял ему. Он знал, что этого человека, он будет все равно здесь проезжать, можно надеяться, что он действительно так поступит. То есть мы видим, что здесь показано нам, что этот самарянин, он показан с очень хорошей, положительной стороны. И Христос это не случайно как раз приводит. Он показывает нам, что вот этот человек, он оказывает эту милость. Более того, он показывает, что эта милость, она стоила ему. Он использовал свою одежду, скорее всего, когда он перевязывал одежды, что у него? У него же не было бинтов. Или повязка, которая на голове была, или его одежда, которую он разорвал. Он использовал свое масло, вино для того, чтобы облегчить ему страдания, перевязал животное своего, осла своего, деньги свои, в гостиницу заплатил. То есть все вот эти вот качества Христос описывает, чтобы показать милосердие, которое он оказал, доброе дело, которое оказал вот этот вот самарянин. И вот здесь вот мы как раз подходим, когда Христос дал это описание, мы подходим уже к дальнейшему, когда Христос обращается в 36 стихе, задает вопрос. После всей этой картины, когда этот законник еще, наверное, под впечатлением того, что самарянин вдруг оказался таким хорошим, и Христос задает вопрос: кто из этих троих, думаешь, ты был ближний попавшемуся разбойникам? Он сказал: оказавший ему милость. Я думаю, что для законника не понравилось то, что это был самарянин, правда? Он даже не сказал, что это был самарянин, который ближний, он называет его так, оказавший ему милость, даже само это слово он не хочет произносить здесь. Но вот вопрос Христа, он тоже интересен. Посмотрите, вся эта притча, я сказал, она была ответом на вопрос законника: кто мой ближний? Христос же отвечает в своем ответе, он говорит: кто из этих троих, думаешь, ты был ближний попавшемуся разбойникам? У нас как бы складывается впечатление, что, ну вот есть эти разбойники, есть эти священник, левит, там этот самарянин, есть вот этот человек, и вот он как бы должен быть ближним, правда? То есть мы ставим себя на место вот этого священника, левита, ну вот он ближний мой, он мой ближний. А Христос по-другому задает вопрос. Он говорит: кто ты думаешь из этих троих был ближним? И этот человек говорит: ну, оказавший ему милость. Если Христос так задал вопрос, получается из ответа Христа, что на вопрос законника, кто мой ближний, Христос говорит: кто из них, оказавший милость. Значит, я делаю для себя вывод. Значит, мой ближний – это тот, кто окажет мне милость. Кто окажет мне милость, тот мой ближний. Значит, по закону, возлюби ближнего своего, как самого себя. Кого я должен возлюбить? Того, кто оказал мне милость. Это правильный я вывод сделал или нет? Если нет, то объясните тогда, как же понимать слова Христа, которые Он сказал: кто из этих троих, думаешь, ты был ближний попавшемуся разбойников, он сказал, оказавший ему милость. Как понять тогда вывод, который Христос делает после этой истории? Он подводит черту. Он отвечает на вопрос законника. Как понять, что он ответил? Кто же тогда ближний? Кто-кто? Кто оказывает милость, он тогда мой ближний, правда? Еще? У кого-то есть какие-то мнения? Я думаю, что правильно, да. Но один момент, который мне здесь показался интересным. Законник подошел с вопросом, кто мой ближний? Когда Христос рассказал эту притчу, Христос по-другому повернул вопрос. И Христос повернул вопрос так, чтобы спросить, а кому ты можешь быть ближним? И вы замечаете разницу между вопросом законника, который смотрит вокруг, ну кто тут мой ближний? Этот не ближний, этот не ближний, этот не еврей, этот самарянин. Кто тут мой ближний? Кого я должен любить? Христос говорит, ты должен не так задать вопрос. Ты должен задать вопрос, а кому ты можешь быть ближним? Вся эта история показывает, что священник, он не оказался ближним. Он выбирал там, может быть, если бы это священник лежал, может быть, он помог. Левит не оказал помощь, самарянин оказал. И вот в этом был смысл всей этой притчи и ответ Иисуса Христа на его вопрос. Кто есть мой ближний? Христос говорит, не задавай такие вопросы. Задай вопрос по-другому. Кому ты можешь быть ближним? Потому что этот человек, вся вот эта история с самарянином, совершенно другим человеком, другого народа, презираемым, который оказал помощь, она показывает, что помощь, любовь, милосердие нужно оказать тому человеку, с которым ты встречаешься на дороге. С тем, с кем ты встретился, и посмотри, как Христос расширяет вот это узкое понимание этого законника. У него было вот такое, вот кто в моем кругу, вот кто ближний. А Христос расширяет и говорит, любой, кто встретится тебе на дороге, ты ему должен оказаться ближним. Ты должен проявить любовь, ты должен проявить милосердие. И тогда вот мы с вами возвращаемся к этим двум вопросам этого законника. Во-первых, он спросил, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную. И второй он спросил, кто мой ближний. Христос показывает, сущность Ветхого Завета, она в этих двух заповедях. Возлюби Господа Бога твоего и возлюби ближнего твоего, как самого себя. Но этот знаток закона, который знал эти заповеди, который цитировал их, который такой правильный ответ дал, он оказался или священником, или левитом. Он не исполнял в жизни, почему он и оправдывался. И поэтому, посмотрите, с чего мы начали. Ученики, 70 учеников, которые не знали закона, они поступали правильно. Священник, левит, которые знали закон, они не делали ничего. Священник и левит знали закон, а самарянин, который, может быть, и не знал этот закон, может быть, и не читал вообще его никогда, неизвестно, кто он был, что он из себя представлял, но он подошел и оказал милость. И вот здесь вот Христос и показывает, он подводит как бы к нас, к этой ситуации, чтобы мы могли ответить себе на вопрос, а кому я могу быть ближним? А кто встречается на моем пути, чтобы я действительно мог оказать ему милость? Для того, чтобы сделать этот вывод, вот такое применение к нашей жизни, я читал о том, что в одной семинарии один профессор, когда он учил проповедовать своих студентов, вот он дал задание каждому из студентов подготовить проповедь по притче о добром самарянине. Каждый из них подготовил проповедь, и когда им нужно было вот уже представлять свою проповедь, проповедовать, этот профессор особым образом устроил это. Это была большая семинария, и он сказал, сделал расписание и сказал, вот каждый, вот буквально там 3 минуты я вам даю, и за эти 3 минуты вы должны из этого кабинета прийти вот в этот кабинет, где я буду слушать, вы должны прийти, сказать свою проповедь. И время он дал очень мало, там буквально по всему этим кабинетам, коридорам нужно было пройти, чтобы вовремя успеть. И вот они по порядку, эти студенты с этой готовой проповедью о добром самарянине стали идти. А там где-то в коридоре, в одном месте. Он посадил одного человека, как бездомного. И вот все эти будущие проповедники с готовой проповедью, с выводами, с толкованием о притче о добром самарянине, они пробегали этим коридором, не замечая этого человека. И когда он потом собрал всех их, которые сказали эту проповедь, и как нужно выводы все эти делать, он потом заводит этого человека. И всего несколько человек, там большая группа была, всего несколько человек были из них те, которые остановились, спросили, что помочь, что сделать. Я думаю, вот это применение для нас, когда мы вот на эту притчу смотрим, когда мы пытаемся ее как-то применить для себя, как нам поступить? Мы, может быть, тоже пробегаем где-то и не замечаем, и думаем, что мы знаем притчу, и мы ее растолковали, и увидели все. Кто мой ближний? Мы должны спросить, кому я могу быть ближним. И не нужно долго ходить, даже вокруг, если мы посмотрим, вот в нашей церкви, если мы оглянемся вокруг и посмотрим тех, кто нуждается, тех, кто одиноко живет, тех, кто, может быть, детей сам воспитывает в семье, тех, кто пострадал в чем-то, даже здесь. Вокруг нас. Они есть. И вопрос в том, как я окажусь ближним, как я не пробегу мимо, как я действительно сделаю то, что я должен сделать. Я прочитал где-то вот эту выдержку, сделаю. Помните, Христос когда-то говорил своим ученикам, Он говорит, я был голоден, вы накормили меня. И вот тут немножко переделано это текст, это формулировка. Но я думаю, для нас тоже она будет понятна. Я был голоден. А вы организовали гуманитарные миссии, чтобы обсуждать мой голод. Я был в темнице, а вы пошли на молитвенную группу, чтобы молиться обо мне. Я был наг, а вы обсуждали безнравственность моего внешнего вида. Я был болен, а вы благодарили Бога за то, что вы здоровы. Я был бедным, а вы проповедовали мне. Я был бездомным, а вы проповедовали мне о том, что укрытие только в Боге. Я был одиноким, а вы ушли на собрание молиться. Вы были святые, и вы были так близки к Богу. А я по-прежнему был голодным, холодным, одиноким и весь в болезнях. Я думаю, что вся эта притча, она вот на этом построена. Можно знать закон, можно знать истины, можно много знать, но вот эта дорога из Иерусалима в Иерихон, это та дорога, на которой мы стоим. Это та дорога, на которой должно проявляться наше христианство. Это та дорога, на которой Бог нас ставит, для того, чтобы мы встретились с этим человеком. Я думаю, что чтобы мы сделали вывод вот из этой притчи, эти два вопроса, которые прозвучали, два вопроса законника, когда он сказал, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную. Христос ему сказал, иди и поступай, так, как ты сказал, так, как Слово Божие говорит. И второй вопрос, кто мой ближний? Христос говорит, оказавший милость. Тот, кто оказывает милость, тот становится вот в это положение ближнего, тот не думает, не оглядывается, не выбирает, кому помочь. Тот просто оказывает милость. Поэтому помоги нам, Господь, чтобы мы сделали этот вывод с этой притчи и действительно оказались тем, кем Господь желает, чтобы мы были. Аминь. Давайте помолимся.